Как-то прекрасным августовским утром Филипп и Венка решили оставить родителей одних за столом и, взяв с собой корзину, где лежала провизия и купальники, отправились к морю, прихватив заодно и Лизетту. Им случалось и прежде обедать в одиночку, после того, как они облазают все расщелины в скалах. Уже поизносившееся удовольствие, испорченное беспокойными мыслями и сомнениями. Но помолодевшее прекрасное утро августа обновляло души и этих заблудших детей, время от времени жалобно оборачивавшихся к невидимой двери, через которую они вышли из своего детства. Филипп шел впереди по тропе, ведущей к таможне. Он нес сачки для рыбной послеполуденной ловли и сумку, где позвякивала литровая бутылка с пенистым сидром и бутылка с минеральной водой. Лизетта в свитере и купальнике болтала рукой с теплым хлебом, завязанным в салфетку. Венка, одетая в голубой свитер и белые брюки, нагруженная корзинами, как африканский осел, замыкала шествие. На опасных поворотах Филипп, не оборачиваясь, кричал: «Постой, я возьму у тебя одну корзинку». «Да не стоит», — отвечала Венка. Ей еще удавалось показывать дорогу Лизетте, когда маленькую головку с копной жестких золотистых волос скрывал высокий папоротник. Они облюбовали небольшую бухту, впадину между двумя скалами, на которой приливы вымыли мелкий песок, и которая спускалась к морю наподобие рога изобилия. Лизетта сбросила сандалии и принялась играть пустыми ракушками. Венка закатала на загорелых ногах брюки и сделала лунку во влажном песке под скалой, чтобы поставленные туда бутылки хранили прохладу. «Хочешь, я помогу тебе?» — кротко предложил Филипп. Она ничего не ответила и только посмотрела на него с улыбкой. Ее редкой голубизны глаза, ее потемневшая, как кора деревьев, от жаркого румянца щеки, изогнутое лезвие ее зубов на миг вспыхнули, и их окраска была столь густая и невыразима, что Филипп почувствовал укол в сердце. Но она повернулась к нему и стала без тени смущения ходить взад-вперед, грациозно наклоняться, раскованная, раздетая, похожая на мальчишку. «Мы знаем, что ты с собой принес. Только рот, чтобы есть!» — крикнула Венка. «Ох уж эти мужчины!» 16-летний мужчина принял эту дань уважения и эту шутку. Когда стол был накрыт, он строго подозвал Лизетту, съел сандвичи с маслом, которое приготовила ему его подруга, выпил сидра, посолил салат и кусочки швейцарского сыра, слизнул с пальцев влагу от сочных груш. Венка с голубой повязкой на лбу следила за всем, как молодой виночерпий. Для Лизетты она освободила от костей сардины, налила сколько нужно питья, очистила фрукты, а потом сама принялась за еду, сверкая своими прекрасными, правильной формы зубами. В нескольких метрах что-то нашептывало тихое, отступившее море. Наверху, на берегу, тарахтела молотилка. Из скалы, поросшей травой в желтых цветочках, сочилась и плескалась у их ног вода, не соленая, пахнущая землей. Филипп потянулся, заложив руки за голову. «Как хорошо!» — вздохнул он. Венка, стоя вытиравшая ножи и вилки, бросила на него голубой луч своего взгляда. Он не шелохнулся, пряча удовольствие, которое испытывал, когда его подруга восхищалась им. Щеки его пылали, губы блестели. Черные волосы в гармоничном беспорядке спустились на лоб. Он понимал, что сейчас он красив. Венка, не говоря ни слова, похожая на маленькую индианку, снова принялась за работу. А Филипп, убаюкиваемый плеском волн, далеким полуденным звоном колокола, тихим пением Лизетты, закрыл глаза. На него опустился тихий и быстрый сон после полуденной сиесты, нарушаемый малейшим шумом, и вместе с тем этот шум упорно вызывал одно и то же сновидение. Он был Фил, лежащий после трапезы, устроенный детьми на Белом берегу, очень древний и нелюдимый, всего лишенный и одновременно необычайно довольный, потому что обладал женщиной. Громкий крик заставил его приподнять веки. У моря, с которого из-за сияния дня и вертикального света сошли все краски, сидела Венка и, склонившись над Лизеттой, вынимала занозу из царапины на ее доверчиво протянутой к ней руке. Это видение не спугнуло сна Филиппа, он снова закрыл глаза. Ребенок. Правильно, у нас есть ребенок. Его грезы, навеянные мужественностью, где любовь, опережая возраст любви, сама устремлялась к своему великодушному, простому финалу, к одиночеству, чьим повелителем он был. Он миновал грот, провисший гамак из тонкой ткани, вместилище обнаженной формы, красноватый огонь, бившийся где-то на уровне земли. Вдруг потерял способность угадывать и лететь, перевернулся и коснулся мягкого дна самого глубокого покоя. Просто невероятно, как быстро становятся короткими дни. Почему невероятно? Вы говорите об этом каждый год в одно и то же время. Если кто и изменит что-нибудь в положении светил, это будете не вы, Марта. А кто говорит о положении светил? Я не требую от них ничего, от этих светил. Пусть и они ответят мне тем же. Неспособность женщин усваивать некоторые знания весьма любопытна. Вот, например, этой я 20 раз объяснял, как происходят приливы. И от нее все, как от стенки горох. Агюст, хоть вы мне и зять, я не собираюсь слушать вас больше других. Бог ты мой. Меня теперь не удивляет, что вы не замужем, Марта. Жена, будь добра, подай мне пепельницу. А кто будет стряхивать пепел со своей трубки? Отбер? Не беспокойтесь, мадам Ферре. Дети разбросали эти раковины по всем столам. Все по вашей вине, Отбер. В тот день, когда вы им сказали, раковины — это красиво, из них получится великолепная пепельница, вы превратили их шатание по горам в миссию доверия, не так ли, Фил? Да, мсье Ферре. Именно ради этой миссии, Ферре, ваша дочь оставила свое первое коммерческое предприятие. А знаете, что придумала Венка? Она договорилась с первым торговцем птиц и корма для них, Карбонье, что будет поставлять ему кости, об которые чижи оттачивают клюв в клетке. Венка, я правду говорю? Да, мсье Отбер. Эта плутовка больше смыслит в делах, чем вы о ней думаете. Я ругаю себя, что когда-то... О, Агюст, ты опять за свое? Да, за свое, потому что прав. Эту девочку ты хочешь удержать дома, ну что ж, ладно. А какую пищу можешь ты ей предложить, чтобы она росла активной и физически и нравственно? Ту же, что и себе. Я полагаю, ты не часто видишь меня без дела. И потом, я выдам ее замуж. Поставить точку — это самое главное. Моя сестра придерживается прежних традиций. Если кто на это и жалуется, то не мужья. Хорошо сказано, мадам Ферре. Будущие девочки, я знаю, что пока ничто не торопит вас. 15 лет, у Венки еще есть время, чтобы определить свое призвание, слышишь, Венка? Обвиняемая, что вы имеете сказать в свое оправдание? Ничего, мсье Отбер. Ничего, мсье Отбер, вы только послушайте ее. Наши дети просто плюют на нас, Ферре. Они сейчас совершенно спокойны. Они вели бездумную жизнь. У Венки на штанах весь зад, извините за выражение, протерся. Марта. Что Марта? Уж и про штаны нельзя сказать. Мы ведь не в Англии. В присутствии молодого человека. Это не молодой человек, это Фил. Что ты там рисуешь, старик? Турбину, мсье Ферре. Мои поздравления будущему инженеру. Отбер, вы видели луну над Груэном? Вот уже 15 лет вижу, как поднимается в августовские вечера луна над морем. И не устаю восхищаться. А ведь 15 лет назад Груэн был пустынен. Здесь гулял лишь ветер, разнося по округе семена. Вы рассказываете об этом, словно вы турист, Ферре. 15 лет назад я искал пристанище на берегу, где можно было бы проесть мои первые 600 сэкономленных франков. Уже 15 лет, и впрямь у Филиппа была надежная опора. Жена, погляди, какая луна. Я хочу тебя спросить, ты видела что-нибудь подобное за эти 15 лет? Такой цвет, а? Она, ей-богу, не зеленая. Да нет, она совершенно зеленая. Филипп поднял на Венку испытующий взгляд. Он хотел пробудить в ее памяти воспоминания о том времени, когда она была неотделима для всех и в то же время полна жизни. Впрочем, у него в памяти не сохранилось точного образа того времени, когда они вместе топтали этот белый песок их каникул. Прежняя форма, белый муслин и загорелая кожа, растворилась. Но когда его сердце говорило «Венка», то это имя, неотделимое от его подружки, вызывало к жизни воспоминания о мелком песке, который грел коленки, и захваченный в ладошку сыпался оттуда. Голубые глаза Барвинка встретились с глазами Филиппа, и бесстрастные, как и они, тотчас отвернулись. «Венка, тебе не пора спать?» «Не сейчас, мама, пожалуйста. Я хочу покончить вот с этой большой оборкой на купальном костюмчике Лизетты». Она говорила тихим голосом, отбросив далеко от себя и Филиппа бледные, почти несуществующие тени их близких. Нарисовав турбину, винт самолета, механизм молочного сепаратора. Фил нарисовал еще на лопасти большие, обведенные темными кругами глаза, которые видишь на оперении павлина. Хрупкие лапки и усики. Потом вывел большое «В» и с помощью голубого карандаша придал ему форму глаза с длинными ресницами, напоминающего глаз Венки. «Посмотри, Венка». Она склонилась к рисунку, положила на бумагу свою руку дикарки, темную, как кора дерева, и улыбнулась. Глупости какие-то. «Что он там еще натворил?» — крикнул месье Отбер. Молодые люди с немного высокомерным и удивленным видом обернулись на крик. «Ничего, пап», — сказал Филипп. «Так, глупости. Я пририсовал лапы к турбине, чтобы ей лучше работалось». «Ха, я перекрещусь, когда он повзрослеет и станет благоразумным. Можно подумать, что ему не 16, а 6 лет». Венка и Филипп вежливо улыбнулись. Их настоящее еще раз прогнало от себя мутные образы этих людей, один из которых играл в карты рядом с ними, а другие вышивали. Они услышали еще, словно сквозь журчание воды, какие-то шутки насчет призвания Филиппа, насчет его склонности к механике, его успехов по части электричества и насчет будущего замужества Венки, излюбленная тема всего семейства. За столом поднялся смех, кому-то пришло в голову соединить Венку и Филиппа. Но нет, это все равно, что соединить брата и сестру. Они слишком хорошо знают друг друга. Любовь, мадам Ферре, любит неожиданность, блеск молнии. Любовь — дитя, дитя свободы. Марта, не пойте. Ну, слава богу, вы дождались, наконец, Норд-Веста и хорошей погоды. Ему жениться на Венке. Филипп улыбнулся, полный снисходительной жалости к ним. Жениться на Венке. Зачем? Венка принадлежала ему, как он принадлежал ей. Они уже предусмотрительно учли, насколько их будущая официальная помолвка потревожит их долго тянущуюся любовь. Они предвидели и ежедневные шутки, и невыносимые смешки, и недоверчивость. Не сговариваясь, молодые люди вместе закрыли потайное окошко, через которое они, отрезанные любовью от остального мира, иногда общались с ним. Вместе с тем они завидовали детской непосредственности своих родственников, той легкости, с какой они шутили, их веря в спокойное будущее. «Как они веселы», — подумал Филипп. На обрамленном сединой лбу отца Филипп искал следы божественного света или хотя бы ожога. «О», — высокомерно заключил он, — «да этот бедняга никогда не любил». Венке пришлось сделать усилие, чтобы представить себе то время, когда ее мать, молоденькая девушка, возможно, страдала от любви, от вынужденного молчания. Она увидела лишь ее преждевременно побелевшие волосы, золоченое пенсне на носу и худобу, которая делала мадам Ферре такой элегантной. Венка покраснела, оставив только для себя способность стыдиться любви, мучиться душой и телом. Она перестала вызывать к жизни ненужные тени и присоединилась к Филиппу на том пути, где они прятали от всех свои следы и где они чувствовали, что могут погибнуть под тяжестью слишком дорогой и слишком рано отвоеванной ноши. На повороте дороги Филипп спрыгнул с велосипеда, отбросил его в сторону, сам отпрянул в другую и очутился на откосе, покрытом белесоватой травой. «Ну, довольно, довольно, с ума можно сойти». «И почему я предложил свои услуги и согласился отвезти телеграмму?» 11 километров пути от виллы до Сен-Мало не показались ему тяжелыми. Ветерок, дувший с моря, подталкивал его в спину. Потревоженный свежий воздух, когда он спускался один, потом другой раз, овевал его полуобнаженную грудь. Но обратный путь вызвал у него отвращение к лету, к велосипеду, к бремени забот. Август подходил к концу, он полыхал красками. Филипп погрузил обе ступни в желтую траву и слизнул с губ пыль, поднимавшуюся от кремнистой дороги. Он упал на спину и раскинул руки. Кровь прилила к глазам, как у боксера на ринге, и они потемнели. Бронзовые ноги, выглядывавшие из-под коротких спортивных штанов, были покрыты белыми шрамами, засохшими и свежими царапинами и являли собой свидетельство того, что он провел не одну неделю каникул, рыбача на скалистом берегу моря. «Надо было бы взять с собой венку», — подумал он, ухмыльнувшись. «Да, черт возьми». Но другой Филипп, живший в нем, Филипп, влюбленный в венку, Филипп, замкнутый в своей преждевременной любви, как осиротевший принц, в слишком большом для него дворце, возразил Филиппу злому: «Ты бы дотащил ее на спине до виллы, если бы она только пожелала». «Это еще неизвестно», — запротестовал злой Филипп. И Филипп, влюбленный, не стал на этот раз возражать. Он лежал у подножья стены, увенчанной кронами голубых елей и белых осин. Филипп прекрасно знал берег. Не зря он прошел его пешком и проехал на велосипеде. Это Кер-Анна. Слышно, как работает динамо, которое подает электричество. Однако, кто же снял там дачу на это лето? Звук мотора, работавшего по ту сторону стены, был похож на шумное дыхание запыхавшейся собаки. По серебристым осиновым листьям, словно по воде ручья, пробегала от ветра легкая рябь. Умиротворенный Филипп закрыл глаза. «Мне кажется, вы заслужили стакан оранжада, месье Фил», — сказал спокойный голос. Фил открыл глаза и увидел перевернутое, как в зеркальной глади воды, женское лицо, склонившееся над ним. В таком ракурсе был виден немного тяжеловатый подбородок, накрашенные губы, нижняя часть носа с втянутыми ноздрями. Признак легко возбудимой натуры — два темных глаза. Снизу они казались похожими на два рогалика. Лицо цвета светлого янтаря улыбалось с фамильярностью отнюдь не дружеской. Филипп узнал даму в белом, застрявшую в автомобиле на дороге водорослей, даму, которая обратилась к нему сначала со словами «Эй, малыш», а потом сказала «Мсье». Он вскочил и как можно приветливее поздоровался с ней. На ней было белое платье, она скрестила на груди руки, не прикрытые рукавами. и, как в первый раз, мерила его с ног до головы взглядом. «Мсье?» — важно спросила она. «Это случайно, или по особой наклонности вы не носите одежды, или так мало на себе носите?» Освеженная отдыхом кровь горячей волной прихлынула к ушам и щекам Филиппа, и они запылали. «Нет, мадам», — резко ответил он. «Дело в том, что я должен был отвезти на почту телеграмму папы одному его клиенту. В доме никого подходящего, кроме меня, не нашлось. Нельзя же было посылать Венку или Лизетту в такую пору». «Не устраивайте мне сцен», — сказала дама в белом. «Я крайне впечатлительна. Я могу заплакать из-за пустяка». Ее слова и бесстрастный взгляд, за которым скрывалась улыбка, ранили Филиппа. Он схватился за руль велосипеда, как хватают за руку упавшего ребенка, и хотел уже сесть в седло. «Вам надо выпить стаканчик оранжаду, мсье Фил. Уверяю вас». Он услышал, как скрипнула калитка в углу стены, и его попытка бежать окончилась тем, что он очутился как раз напротив открытой двери, напротив аллеи розовых, апоплексического вида гортензий и напротив дамы в белом. «Меня зовут мадам Далерей», — сказала она. «Филипп Отбер», — быстро проговорил Фил. Она как-то безразлично махнула рукой и протянула: «А, как бы говоря, меня это не интересует». Она пошла рядом с ним, солнце припекало ей голову с черными волосами, гладко причесанными и блестящими, но она даже бровью не повела. У Филиппа разболелась голова, ему показалось, что у него будет солнечный удар. Идя подле мадам Далерей, он с надеждой подумал, а вдруг он шлепнется сейчас в обморок и освободится от необходимости выбирать, повиноваться. «То-тот, оранжаду», — приказала мадам Далерей. Фил вздрогнул, словно пробудился ото сна. «Стена рядом», — подумал он, — «она не слишком высока. Я прыгну». И он не додумал до конца своей мысли, а она означала «и спасен». Пока он поднимался за белым платьем на сверкающее крыльцо, он уговаривал себя держаться смелее, ведь ему 16. «Ну и что тут такого? Не съест же она меня, раз она так настаивает на этом оранжаде». Он вошел в темную комнату, куда не проникал ни солнечный луч, ни мушка, и ему снова показалось, что он вот-вот сейчас упадет. От низкой температуры, которая держалась благодаря затворенным ставням и спущенным занавескам, у него перехватило дыхание. Он споткнулся обо что-то мягкое и упал на пуф под демонический смех, раздавшийся внезапно непонятно в каком конце комнаты. Фил чуть было не расплакался от досады. Его руки коснулось холодное стекло. «Быстро не глотайте», — сказал голос мадам Далерей. «То-тот, зачем ты положила льду? Ты что, с ума сошла? В погребе и так достаточно холодно». Белая рука погрузила в стакан три пальца и тут же вытащила. Вспыхнул огонь бриллианта, отраженный ледышкой, которую сжимали три пальца. Закрыв глаза, задыхаясь, Филипп сделал два глотка и даже не почувствовал кисловатого вкуса апельсина. Когда же он поднял ресницы, его глаза, привыкшие к темноте, различили красные и белые цвета обивки, черный и приглушенно-золотистый цвет занавесей. Та тот, которую он так и не видел, исчезла, унеся с собой поднос. Красно-голубой попугай, сидевший на жердочке, распустил крылья, взмахнул ими, словно веером, и открыл свою подмышку розовато-телесного цвета. «А он красив», — хриплым голосом сказал Фил. «Он нем и оттого еще красивее», — ответила мадам Далерей. Она села довольно далеко от Филиппа и в разделявшем их пространстве повеяла запахом комедии и герани, поднимавшимся над бокалом, словно дымок от сигареты. Филипп положил свои голые ноги одна на другую, и дама в белом улыбнулась, отчего усилилось впечатление, будто он во власти какого-то разгулявшегося кошмара, что его незаконно арестовали, что его похитили, и он оказался в двусмысленном положении. И это лишало Филиппа всегдашнего хладнокровия. «Ваши родители каждый год приезжают на этот берег?» — спросила, наконец, своим мягким баритоном мадам Долерей. «Да», — удрученно вздохнул он. «А здесь, между прочим, прелестно. Я совсем не знала этого края. Британь с не очень характерными, неярко выраженными признаками, но умиротворяющая, а цвет моря, он несравненный». Филипп молчал, он чувствовал, что силы постепенно покидают его. Он силился сохранить остатки здравого смысла и ждал, когда услышит, как на ковер будут равномерно и приглушенно падать капли его крови, отхлынувшие от сердца. «Вы ведь любите, не так ли?» «Кого?» — подпрыгнул он. «Это побережье». «Да». «Мсье Фил, вам дурно? Нет?» «Ну и прекрасно. А, впрочем, я хорошая сиделка. Но вы тысячу раз правы. При такой погоде лучше посидеть молча. Помолчим». «Я этого не говорил». С тех пор, как они вошли в эту темную комнату, женщина не сделала ни одного лишнего движения, не проронила ни одного небанального слова. Однако звук ее голоса каждый раз, как она что-то произносила, вселял в Филиппа невыразимую тревогу, и он с ужасом выслушивал ее грозное предложение помолчать. Его желание бежать было властным и полным отчаяния. Он задел стаканом о маленький столик, едва различимый в темноте, попробовал что-то сказать, чего не было слышно, встал, направился к двери, рассекая тяжелые волны мрака и обходя невидимое препятствие. Он задыхался, когда, наконец, очутился на свету. «Ах!» — вполголоса проговорил он и патетическим жестом сжал то место на груди, где, как мы полагаем, бьется наше сердце. Затем к нему внезапно вернулось ощущение реальности. Он засмеялся глупым смехом, вежливо потряс руку мадам Долерей, взял велосипед и укатил. Наверху на тропе он встретил обеспокоенную Венку, она поджидала его. «Что ты так долго делал, Фил?» Он поцеловал опущенные голубые веки, которые скрывали прелестные синие глаза его подружки, и возбужденно ответил: «Что я делал?» «Да все. На меня напали на повороте, заперли в погребе, оглушили мощными наркотиками, привязали голову к столбу и сполосовали всего, подвергли пытке». Венка, уткнувшись в его плечо, весело засмеялась, а Филипп, мотая головой, чтобы стряхнуть с ресниц слезы волнения, думал: «Если бы она только знала, что то, что я ей рассказываю, — чистая правда».